Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Русский общевоинский союз. РОВС, именно эта организация, включала в себя ветеранов Белого движения, ну, прежде всего, на юге России. И именно они должны были бы, по идее, восприниматься как главный последовательный враг советской власти. Но этого не произошло. Эти лавры ушли к НТС. А РОВС, по сути дела, просуществовав очень много лет, оказался не просто в тени, на задворках вообще всей истории. Ну, давайте попробуем по порядку. Я, правда, не убежден, что у нас получится все это богатейшее историческое наследие уместить в одну программу, но, может быть, это тоже будет пара, как минимум, выпусков подкастов. Давайте там в конце решим, будет продолжение или нет. Это зависит от того, как далеко я продвинусь сегодня. После эвакуации русской армии Петра Николаевича Врангеля из Крыма и их пребывания, белогвардейцев, я имею в виду, в Галлиполи, встал вопрос, что делать дальше. Многие тогда считали, что недалек момент, когда снова прозвучит девиз «Кубанский поход продолжается», и гражданская война вспыхнет с новой силой. Практика показала, что ничего подобного. Европа воевать устала, надежды на интервенцию таяли, и что-то надо было делать с армией. Сначала ее перевели на гражданское положение. Ну, то есть, условно, эти люди, оставаясь, условно, там, поручиками, штабс-капитанами, подполковниками своих полков, там, Алексеевского, Марковского, Корниловского, Дроздовского, занялись уже обычной мирной жизнью. И ничто, по сути дела, не выдавало бы в них офицеров, если бы не выправка и нерегулярные встречи в церкви или в каком-либо русском клубе, при которых происходило обучение офицерского состава, то есть армия и там развивалась, читались лекции, например, по политическому устройству. Но все прекрасно понимали, долго так это существовать не может, нужно что-то придумать. И последовало создание ОРЫ, организация русской армии. Она должна была начать объединять вот эти вот разрозненные, теперь уже почти по всему Старому Свету, да и не только, поселения бывших русских офицеров. ОРА была историей кратковременной, и 1 сентября 1924 года Петр Николаевич Врангель объявляет о создании Русского общевоинского союза. Организация, которая должна была объединить всех ветеранов Белого движения для грядущей борьбы. У РОВС, поскольку его члены были рассеяны в буквальном смысле по всей Европе, сразу появилось достаточно много отделов. Например, первый отдел – это Франция, второй отдел – Германия, третий – Болгария, ну и так далее. Всюду, где были ветераны Белого движения, появлялись представительства РОВСа. Конечно, на тот момент они еще могли расцениваться как армия в изгнании. Я имею в виду там 24-25 год. Но уже ближе к концу 20-х годов, конечно, дела обстояли не так блестяще. Во-первых, потускнели блестящие фронтовые офицеры, потому что быт на чужбине многих сгубил. Вот в буквальном смысле этого слова. Я не говорю о том, что они перестали верить в свои собственные идеалы. Нет, речь не о том. Просто подавляющее большинство времени у них стало занимать работа. Им нужно было как-то обустраиваться. Ведь наивно думать, что русских офицеров тогда в Европе жаждали. Союзники сволочи, так ведь сказано устами героя булгаковских дней Турбиных. Это в полной мере относится непосредственно к той ситуации. Например, во Франции русским офицерам запретили носить свою форму. Ничто не должно было выдавать в них принадлежность к армии-союзнику по Первой мировой войне. Есть великое множество фотографий, главные церковные праздники, собор Александра Невского нарю-дарю стоят. Ну, видно, что бывшие офицеры гвардейские по выправке, по манерам, стоят они в потертых ужасных костюмах, заплатанными. Например, у будущего председателя Русского общевоинского союза генерал-лейтенанта Евгения Карловича Миллера были только одни штаны. И супруга называла их «сплошная заплатка», потому что на них было такое количество заплаток, что уже забывался даже изначальный цвет этих брюк. Это было абсолютно нормально для русского зарубежья той эпохи. И вот для этих людей, все еще объединенных одной целью, начинают создавать специальные офицерские курсы, где они могли бы подтянуть свои познания. Начинают издаваться журналы, главным из которых был, конечно же, журнал «Часовой», который на протяжении очень многих лет выходил в Брюсселе и являлся не просто вестником русской военной эмиграции, он являлся, наверное, ее символом на тот момент. Еще не было никакого посева, не то что в бумаге, а даже в очень отдаленной перспективе. И, конечно, та эмиграция у многих будет ассоциироваться непосредственно с журналом «Часовой». На протяжении очень многих лет его делал, по сути, один человек Марковского полка, по-моему, если мне память не изменяет, железнодорожной роты капитан Орехов. Вот он, конечно, по сути дела посвятил этому жизнь. И вообще, вот если смотреть, а в интернете есть, по-моему, очень много номеров журнала «Часовой», это невероятное, конечно, увлекательное чтение. Там есть, конечно, раздел, условно, посвященный военной стратегии, и вот это, наверное, там самое скучное, ну, хотя бы в силу там наших с вами предпочтений. А вот отдел, посвященный там политическим новостям, или же отдел мемуаристики, ну, поверьте мне, это, конечно, что-то потрясающее. И это вообще такой вот отдельный совершенно мир внутри русской эмиграции. Хотя Ровс никогда не говорил о том, что журнал «Часовой» являлся его официальным рупором, все это прекрасно понимали, что вот мы говорим условно «Русский общевоинский союз», подразумеваем журнал «Часовой». Так было вплоть до драматических событий 30-х годов, которые известны как «Бунт маршалов», в которых в том числе принял участие Орехов. Кому вот эта история сильно интересна, я ее достаточно подробно описываю в своей книге «Генерал Скоблин. Легенда советской разведки». Посмотрите, там, ну, подробнее на сегодняшний момент, я вам могу точно сказать, это никто не писал. Потому что я в том числе поднимал документы из архива Первого управления Русского общевоинского союза по этому поводу. А в 20-х годах, конечно, все, что можно было написать о жизни Ровса, Орехов сделал. Не его вина в том, что Ровс с этой точки зрения получился мертворожденной организацией. То есть это уже не была армия как таковая. Да, это армия в изгнании, а это совсем сложная история. И, скорее всего, бы это стало напоминать бы некий такой ветеранский союз, если бы не одно «но». В нем были внутри Ровса люди, которые были больны активизмом. Но это прежде всего члены Союза национальных террористов, генерала Кутепова, которые действительно ходили на территорию Советского Союза и пытались устраивать террористические акты. Ну, главный из них, я о нем рассказывал, это капитан Ларионов, Марковского полка капитан. Автор двух интереснейших книг воспоминаний. Первая называется «Последние юнкера», вторая «Боевая вылазка в СССР». Обе эти книги издавались уже в современной России. При желании, опять же, вы можете их найти и познакомиться, что называется, и со взглядами автора, и вот с этими интереснейшими подробностями существования белого движения и русской военной миграции. Но Москва нанесла ответный удар. Во-первых, были похищены два председателя Общевоинского союза, генералы Кутепов и Миллер, соответственно, 30-37 год. До этого умрет Петр Николаевич Врангель. И вождей, действительно авторитетных вождей белого движения, в какой-то момент выяснится, что их и нет. Почему? Потому что такое белое движение на юге России на тот момент? Это, как правило, очень молодые люди. В основе своей это поручики и штабс-капитаны. Ну, то есть это ускоренные курсы прапорщиков эпохи Первой мировой войны, дальше фронты Первой мировой войны, как правило, там юго-западный, например, или румынский, и после этого участие в белом движении. И естественно, что эти люди не очень воспринимали старый генералитет, поскольку винили его во многих обстоятельствах, ну, начиная там от неудач Первой мировой войны и заканчивая, условно, событиями 17-го года. Тем более, что у этих молодых поручиков и штабс-капитанов были свои командиры, которые сами, вот из того же самого круга. Ну, достаточно вспомнить, что цветные полки элиту белого движения на юге России как раз и возглавляли вот эти молодые генералы. Туркул, Скоблин и Пешня. Ну, то есть понятно, что сверстники тянулись к сверстникам. И с этой точки зрения, условно, генерал Эрдели ими не воспринимался вообще. А генералу Деникину у них было великое множество вопросов по 1919 году. Но эти молодые генералы не могли бы возглавить Русский общевоинский союз в 30-е годы, поскольку все-таки руководили этой организацией другие из окружения генерала Врангеля. Ну, на тот момент, например, генерал Шатилов. И, разумеется, никакого Туркула или Пешню бы он бы не подпустил бы к возглавлению РОВСа, прекрасно понимая, во что все это выльется. То есть это был бы полный крах в степени ржаная мука, причем в краткосрочной уже перспективе, потому что характеры у всех этих людей были, ну, весьма своеобразные. Вам для понимания, вот если вы вспомните «Остров сокровищ», вот как пираты там пытались делить эти ненайденные сокровища, ну, вот примерно так же вели себя некоторые вожди белого движения в эмиграции, там, неважно, в Софии или либо в Париже. А потом, конечно, после похищения Миллера, когда разразился скандал с генералом Скоблиным, обвиненным во всей этой истории сотрудником советской разведки, конечно, с этой точки зрения уже перспектив никаких не было. Правда, всегда мне можно возразить, что вот в конце 40-х годов обсуждался вопрос, чтобы РОВС возглавил генерал Туркул, но на тот момент это уже было бесполезно абсолютно. Во-первых, РОВС уже к тому моменту совершенно точно был исключительно ветеранским союзом, который ни на что не влиял. А во-вторых, ну что, ну генерал Туркул возглавлял союз бывших солдат и офицеров армии генерала Власова. И что, ему это сильно помогло? Нет, потому что организация была мизерная. Ну да, как всегда в эмиграции склоки и скандалы были в избытке, а какого-то иного коэффициента полезного действия не наблюдалось. Но это вообще характерно. И, кстати, вопреки утверждениям советской пропаганды, самые большие склоки – это вовсе там не конец 20-х, начало 30-х годов. А для многих это прозвучит удивительно, но самые большие склоки внутри эмиграции – это конец 40-х и вплоть, наверное, где-нибудь года там до 58-59-го. То есть вот тогда вот бурлило буквально общественности, достаточно там почитать, например, полемику между Часовым и Владимирским Вестником. И это вообще очень увлекательно. Поверьте мне, вы так своих оппонентов в интернете не костерите, как бывшие офицеры одной и той же армии костерили друг друга. С каким вообще подлинным энтузиазмом это все происходило. Я могу об этом судить, как человек, это все прочитавший. Так вот, РОВС с этой точки зрения уже в начале 30-х годов был организацией обреченных, потому что никакого активизма не было. Генерал Врангель, пока он жив, этому активизму противился. Генерал Кутепов был похищен в момент подъема этого самого активизма. Никакого альтернативного плана «Б», по сути дела, не существовало. Плюс к тому, все-таки РОВС объединял ветеранов, ну, как минимум одной, а в подавляющем большинстве своем двух войн. То есть это люди, которые провели там условно 6 лет в окопах. Вы вообще представляете себе вот те изменения в психике, которые у них последовали? Ведь это же война не только Первая мировая. Это еще и гражданская война. Это где атаки в полный рост без единого выстрела, потому что надо беречь патроны, потому что сволочи-интенданты об этом могли бы не позаботиться в какой-то момент. То есть это очень своеобразные люди, которые много раз были ранены. И, естественно, рассчитывать на то, что подавляющее большинство из них бросится на все, бросит, вернее, все, чтобы идти там и куда-то сражаться, это верх наивности. Не надо мне только говорить про то, что вот потом началась Вторая мировая война и появился Шуцкор, да, появился. В одной Югославии. Но при этом давайте не забывать, сколько в этом Шуцкоре было потом уже выпускников, например, кадетских корпусов. Ну, то есть, в Шуцкоре оказалось, по сути дела, минимум два поколения. То есть, люди, которые прошли Первую мировую гражданскую войну, и зачастую уже их дети. И это есть факт. Потому что такой численности, во-первых, русского офицерства на Балканах просто не было бы. Ну, правда. Да, это если, извините, считается, что на пике могущества РОВС это около 30 тысяч солдат и офицеров, ну, хорошо, офицеров и нижних чинов, выражаясь терминологией той эпохи. Ну, как тогда может быть, что, 17 тысяч из них на Балканах? Ну, перестаньте. Сколько из них умерло к моменту начала Второй мировой войны? Сколько из них вообще оказалось там в более далеких странах и просто физически туда не смогла бы приехать? Ну, это же на самом деле... История-то такая, очень драматичная. Ну вот посудите сами, начинается гражданская война в Испании. Это 37-й год, возьмем, да, или хорошо, давайте возьмем 36-й. Эта война позиционируется в русской эмиграции как война продолжения гражданской войны в России. То есть опять белые против красных. Но ведь единицы доехали до армии Франко. Единицы русских офицеров. Поэтому делайте для себя правильные выводы. В большинстве своем это были уже ветераны, которые могли собираться на полковые праздники, вспоминать эпоху и кровавые бои гражданской войны, но ни на что больше они уже не претендовали. Тем более, что с политической точки зрения это вообще было бесперспективно, потому что золотое правило генерала Врангеля «Армия вне политики», оно распространялось на РОВС. Там даже говорили, если вы хотите заниматься политикой, пожалуйста, выходите из РОВС и делайте что угодно вам. Ну, примерно так поступит упомянутый мною генерал Туркул, который сделает Русский национальный союз участников войны, попытается поиграть в некую такую политическую составляющую, на этом очень быстро обломается, потому что даже несмотря на созданную им организацию и вообще на созданный даже фронт радикально правых русских организаций лучше-то не стало, потому что никто это всерьез не воспринимал. И все это прекрасно понимали даже почему. Так вот, значит, армия вне политики. С точки зрения условно-пассионарности под боком есть НТС, Народно-трудовой союз нового поколения, который гораздо более пассионарен и активен, нежели чем Русский общевоинский союз. С точки зрения там верности условно-династии Романовых, там был КИАФ. Корпус императорской армии и флота. Был высший монархический совет. Там кого только не было, понимаете? И РОВС с этой точки зрения, он мог выполнять только одну функцию. Сохранение памяти о гражданской войне. И надо сказать, что как раз вот это вот было блестяще сделано. Мне кажется иногда, что вот по количеству, если сравнить материалов, выпущенных о непосредственно гражданской войне на юге, то в эмиграции вышло их больше, чем в СССР. Причем об эпизодах, ну, настолько миниатюрных, да, боях каких-то, настолько вот местного значения. И то есть воспоминания. То есть люди старательнейшим образом сидели и описывали все, что они видели. И вот это наследие, оно существует. Другой вопрос, что оно сегодня очень мало кому интересно. Ну, у нас вообще гражданская война интересна буквально единицам. А уж творческое наследие там русской эмиграции, это, по-моему, я не знаю, можно там, наверное, по пальцам одной руки пересчитать людей, которые вообще готовы будут там сидеть и это все штудировать и читать. РОВС был лишен какого-либо могучего финансирования. Денег ему никто, естественно, не давал, потому что, ну, иностранные спецслужбы для этого гораздо с большим азартом готовы были бы финансировать Народно-трудовой союз. Мы понимаем прекрасно с вами почему. Что касается каких-то русских промышленников, то если еще во времена там Александра Павловича Кутепова какие-то там деньги еще перепадали, то, конечно, потом уже совершенно точно ничего этого не было, потому что существуют там воспоминания, ну, то есть не воспоминания, вернее, а письма и генерала Архангельского, и его преемника генерала фон Лампа о том, что, в общем, казна-то, она, по сути дела, как полковой барабан, где даже мышь уже и та удавилась. А организация без денег существовать не может, в принципе. То, что РОВС просуществовал столько лет, это, конечно, говорит о невероятных моральных, наверное, вот качествах всех этих людей, что они вот платили членские взносы и тем самым сохраняли Русский общевоинский союз. Другой вопрос, что сохраняли для чего? Это ведь тоже крайне важно. Если бы условно его бы сохраняли бы для передачи какой-то там, я не знаю, идеологической или последовательной эстафеты следующим поколениям, было бы понятно. Но это, к огромному сожалению, как раз Ровс и не сделал. Вообще. Потому что эта цель, скорее, наверное, может засчитываться Народно-трудовому союзу. И судя по тем телодвижениям, которые иногда происходят уже в современной России, может быть, это будет относиться к корпусу императорской армии и флота. Но точно не к Ровс. А что тогда остается? Остаются вот эти вот многочисленные воспоминания, да, пожалуй, что и все. Но это только с одной стороны все, потому что есть другой пласт не менее интересной поучительной истории, которая относится уже к 60-м, 70-м, 80-м и, самое что интересно, к временам новейшей истории. Потому что РОВС, как организация, умудрился так же, как и Народно-трудовой союз, о котором я вам рассказывал, возвратиться в Россию. Но, правда, лучше бы он не возвращался, потому что то, во что это вылилось здесь, благодаря бывшему сержанту советской армии и его чудесным друзьям, это вообще скорее такое комедийное было бы произведение в духе Ильфа и Петрова. Но о нем давайте я вам расскажу все-таки. Вот не получается у меня в один подкаст это уместить. Не знаю, хорошо это или плохо. Но давайте, значит, придется сделать еще второй подкаст об истории Русского общевоинского союза. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.